Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем цикл лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В прошлой лекции мы остановились на очень важном эпизоде русской церковной истории, эпизоде поистине эпохальном. Святой Патриарх Тихон после представления заявления в коллегию Верховного Суда РСФСР был освобожден 27 июня 1923 года. Уже написание им заявления предполагало внесение патриархом кардинальных изменений в политику церкви по отношению к советскому государству, сознавая это, как точно так же, как сознавая и тот факт, что главным его делом после выхода на свободу будет борьба с обновленчеством. Святой Патриарх Тихон уже 27 июня, выйдя на свободу и отправившись в Донской монастырь, готов был взять в свои руки бразды церковного правления. Хочется подчеркнуть, что первый день пребывания святого патриарха Тихона на свободе ознаменовался очень символическим событием. Святой Патриарх Тихон посетил похороны знаменитого московского священника, прославленного ныне на Архиерейском соборе, отца Алексея Мечова. Случилось так, что отца Алексея хоронили на кладбище, кладбищенский храм, в котором занимали обновленцы. Демонстративно святой Патриарх Тихон не переступил порога этого храма, дав всем понять свое отношение к обновленчеству. И уже на другой день, 28 июня 1923 года, в Донском монастыре, проведя серьезные переговоры с архиепископом Илларионом Троицким, святой Патриарх Тихон пишет свое послание. Мы уже говорили с вами, братья и сестры, что нередко послания патриарха Тихона, их проекты представлялись ему различными священнослужителями или богословами. Он их внимательно читал, корректировал, и они выходили уже за его подписью, в полном смысле этого слова, патриаршами. Однако об этом послании, о послании 28 июня 23 года, известно то, что оно от начала до конца было написано самим патриархом. Написано в очень сложной обстановке, в ситуации, когда он после годичного заключения вновь оказался на свободе, когда противоречивые чувства пребывали в его душе, радость от того, что церковь приняла его с доверием, с надеждой, даже несмотря на то, что его освобождению предшествовало трудно давшееся ему заявление в Верховный суд, опасение, что обновленцы еще очень сильны, и что в том послании, которое он сейчас должен написать, и которое должно было пройти через советскую печать, ему придется с большим трудом, но все-таки и с достаточной ясностью выразить свое негативное отношение к обновленцам, которые в это время продолжали поддерживать власть. Данное послание, хотя оно явилось результатом тех условий, которые ему были выставлены большевиками, требует того, чтобы остановиться на нем подробно. Ибо, повторяю, об очень немногих посланиях патриарха нам достоверно известно, что они писались от начала до конца им самим. Сам стиль этого послания, его, может быть, лишь некоторая стилистическая шероховатость свидетельствует о том, в каком внутреннем напряжении писал святой патриарх Тихон это послание. И, может быть, оно, как никакое другое, открывает нам вот ту начавшуюся в сердце патриарха трагедию, которая будет сопровождать его до конца его земной жизни. Более года прошло, как вы, отцы и братья, не слышали слова моего. Тяжелое время переживаем мы, и особенно эта тяжесть сказалась на мне в последний месяц. Вы знаете, что бывший у нас собор месяц тому назад постановил лишить меня не только сана, но и монашества, как отступника от подлинных заветов Христа и предателя церкви. Когда депутация собора объявила мне такое решение, я выразил протест, так как признал приговор неправильным, как по форме, так и по существу. Так уже с самого начала святой патриарх Тихон, понимая, что это будет раздражать советские власти, начал свое послание, дав очень четкую оценку неправомощности решений обновленческого лжесобора. «Что касается существа дела, — продолжал далее патриарх в своем послании, — то мне ставят вину, будто я всю силу своего морального и церковного авторитета направляю на неспровержение существующего гражданского и общественного строя нашей жизни. Я, конечно, не вдаю себя за такого поклонника советской власти, какими объявляют себя церковные обновленцы, возглавляемые Высшим Церковным Советом. Но зато я не такой враг, каким они меня выставляют. Если я в первый год советской власти допускал иногда резкие высказывания против нее, то делал это вследствие своего воспитания и господствовавшей тогда на соборе ориентации. Но со временем много у нас стало изменяться и выясняться. И теперь, например, приходится просить советскую власть выступить на защиту обижаемых русских православных в Польше, в Гродничине, где поляки закрыли православные храмы. Вот здесь стоит остановиться и задуматься. Знание нами решения Политбюро об условиях освобождения патриарха Тихона из-под стражи позволяет нам понять, что это в достаточной степени неожиданно появляющееся упоминание о гонимых православных в Польше, которых в Польше тогда гнали, несомненно, менее сурово, чем в Советской России. Это невольное признание того, что в прошлом патриархам допускались резкие и необоснованные высказывания против советской власти, является необходимым исполнением тех условий, которые выдвинули большевики при освобождении патриарха. Но обратите внимание, что начал свое послание святой патриарх Тихон прежде всего с той мысли, которую хотел высказать сам, мысли о неканоничности обновленческого собора. Далее патриарх продолжал писать то, что нужно было написать во исполнение требований Тучкова. Я, впрочем, еще в начале 1919 года постарался отмежевать церковь от царизма и интервенции, и в сентябре того же года выпустил к архипастриям и пастырям воззвание о невмешательстве церкви в политику и повиновении распоряжению советской власти, будь они не противны вере и благочестию. Посему, когда узналось, что на Карловацком соборе в январе 1921 года большинство вынесло постановление о восстановлении династии Романовых, мы склонились к меньшинству о неуместности такого решения. А когда в марте 1922 года стало нам известно обращение Президиумова Высшего Церковного Управления за границей о недопущении русских делегатов на Генуэзскую конференцию, мы упразднили само это управление, учрежденное с благословения Константинопольского патриарха. Казалось бы, патриарх пишет то, что требует от него власти. Но обратите внимание, он ссылается на действительно имевшие место в 19 году свои послания, в которых он удержался от безусловного признания политической правоты одной из сторон в гражданской войне. Ну, а требования власти о запрещении в священнослужении епископов, участвовавших в Карловацком соборе, патриарх Тихон исполняет отнюдь не безусловно. Никакого запрещения в священнослужении здесь мы не встречаем. Патриарх лишь осуждает их решение этого собора, напоминает о своем послании марта 22 года, в котором действительно Высшее церковное управление за границей было распущено, тем самым, по существу, оставляя за находившимися в эмиграции русскими епископами возможность продолжать свою деятельность в совершенно полноценном с канонической точки зрения статусе. И далее вновь он возвращается к обновленческому лжесобору. Отсюда видно, что я не такой враг советской власти, не такой контрреволюционер, каким меня представляет собор. Все это, конечно, мною было бы раскрыто на соборе, если бы меня туда позвали и спросили, как и следовало, чего, однако, не сделали. Кто и что такое церковные обновленцы? Что интересует их? К чему они стремятся? Продолжает далее патриарх давать оценку этому движению. Прежде всего, выходы, чины и награды. Несогласных с ними стараются устранить, создают себе должности и титулы, называют себя небывалыми митрополитами всея Руси, архипротопресвитерами всея России. И пусть бы дело ограничивалось названиями. Нет, оно идет дальше и серьезнее. Вводится женатый епископат, второбрачное духовенство, вопреки постановлению Тульского собора, на что наш собор не имеет права без сношения с восточными патриархами. Причем возражающие лишаются слова. Будем уповать, что и нас, и у нас, как говорится в послании восточных патриархов, хранитель благочестия, есть тело церковное, то есть народ, который не признает таких решений бывшего собора. Впервые русский православный народ из уст глубоко уважавшегося им святого патриарха Тихона услышал оценку антиканоничных решений обновленческого уже собора. И с этого момента уже ни у кого не оставалось сомнений в том, каково же отношение святого патриарха Тихона ко всему происшедшему. Какова должна быть позиция всех православных христиан по отношению к обновленцам. Этот фрагмент послания, конечно, должен был вызвать гнев большевистских властей. И уравновешивая его исполнением новых требований власти, святой патриарх Тихон писал: «Из постановлений его, то есть обновленческого уже собора, можно одобрить и благословить введение нового календарного стиля в практику церковную. Об этом мы еще упрошали константинопольского патриарха». Пройдет очень немного времени, и патриарх Тихон отменит это свое решение. Отменит под влиянием призывов, которые стали раздаваться по этому поводу со стороны очень многих. От епископов, в частности, от одного из самых авторитетных епископов Русской Церкви митрополита Кирилла Смирнова, до представителей простого церковного народа. И этим своим решением, отменявшим новый стиль, патриарх лишь упрочит свой авторитет. Ну и далее, завершая послание, патриарх вынужден был вновь высказать то, что ждали от него власти. Сделать это нужно было для того, чтобы послание это было допущено к опубликованию, чтобы главная его часть, касавшаяся обновленцев, была таким образом донесена до широких слоев церковного народа. Исходя из этого, патриарх продолжает вот эту новую политику, предполагающую определенные компромиссы в политической сфере, и пишет: «Что касается моего отношения к советской власти в настоящее время, то я определил его в своем заявлении на имя Верховного Суда, в котором я прошу изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из-под стражи. В том преступлении, в котором я признаю себя виновным, по существу виновато то общество, которое меня, как главу православной церкви, постоянно подбивала к тем или иным ходам против советской власти. Отныне я определенно заявляю всем тем, что усердие будет совершенно напрасным и бесплодным, ибо я решительно осуждаю всякое посягательство на советскую власть, откуда бы оно ни исходило. Пусть все заграничные и внутренние монархисты и белогвардейцы поймут, что я советской власти не враг. Я понял всю ту неправду и клевету, которой подвергается советская власть со стороны ее соотечественников и иностранцев, и которую они устно и письменно распространяют по всему свету». Конечно, и стиль послания, и терминология, появляющаяся в нем, несет на себе определенную печать тех лозунгов, тех идеологических клише, которые вводились в общественное сознание большевиками. Патриарху Тихону приходится идти на этот очень трудный для него компромисс. На составляя это послание, патриарх Тихон считал, что он достигает главной цели. Выйдя на свободу, сплачивает вокруг себя церковный народ. И он не ошибся. Хотя значительной части православных христиан, а следует подчеркнуть, что количество занимавших активную жизненную позицию православных христиан в это время катастрофически уменьшалось, для большинства вот таких активных православных христиан послание патриарха Тихона было тяжело по существу. Но они верили патриарху. Они понимали, что те слова, которые он вынужден написать в данном послании, обусловлены какой-то очень важной, очень серьезной необходимостью. И они прощали патриарху эту невольную уступку. Гораздо сложнее складывались отношения патриарха с некоторыми церковными иерархами. В это время главным советником патриарха Тихона становится архиепископ Илларион Троицкий. Крупнейший богослов, еще очень молодой епископ. Архиепископ Илларион считал, что в тот исторический момент обновленчество представляет собой главную угрозу для существования церкви в России. Он считал, что политические компромиссы с властью вполне допустимы, если они дают возможность развернуть активную борьбу против обновленчества. И всячески поддерживал патриарха Тихона вот в такого рода настроении. Другой, не менее выдающийся церковный иерарх, в прошлом ректор Московской духовной академии, в которой архиепископ Илларион Троицкий был профессором, архиепископ Федор Поздеевский, наоборот, считал, что политические компромиссы, содержащиеся в посланиях патриарха, его готовность идти и в дальнейшем на диалог с властью, явно проявивший себя как власть антихристианская, как власть, ставящая своей целью уничтожение церковью, не оправдана. По мнению архиепископа Федора Поздеевского, время компромиссов кончилось. Необходимо твердое отстаивание позиции церкви на неучастие ее в каких бы то ни было акциях государственной власти. Спор двух иерархов был очень драматичным. Но патриарх Тихон счел необходимым прислушаться именно к архиепископу Иллариону Троицкому. Именно он в это время становится главным советником патриарха по очень многим вопросам. Именно ему предстояло составить еще одно послание патриарха, которое он должен был выпустить в ближайшее время, во исполнение тех договоренностей, которые имели место у него с представителями власти. Для того, чтобы лучше понять, сколь важно было патриарху выпустить новое послание, следует познакомиться с еще одним документом, который принадлежит к уже упоминавшейся нами не раз антирелигиозной комиссии. Этот документ подчеркивал, что после выхода патриарха из заключения ему следует не раз и даже не два обратиться к своим посомам с теми словами, которые, по мнению властей, должны были не только укрепить авторитет советской власти в глазах православных христиан, но и подорвать авторитет патриарха Тихона в церковных народе, как иерарха, пошедшего на компромисс с властью. В этом документе говорилось, в частности, следующее. Заявление Тихона, адресованное Верховный суд, размножить и срочно разослать всем членам Политбюро для ознакомления. Воззвание к верующим внести поправки. Независимо от этих двух обращений, то есть обращений Верховный суд и к верующим, которые патриарх написал сразу после выхода из заключения, Тихон должен написать третье обращение к верующим, в котором, не касаясь обновленцев, высказать следующее. Признание своего преступления против советской власти и трудящихся России, осуждение действий Антония Храповицкого и других, о том, что Милетий, ставленник Англии, Милетий, патриарх Константинопольский, напомню вам, резко высказался против польского правительства, русских и иностранных белогвардейцев, которые его якобы толкнули на преступления против советской власти. Обратите внимание на этот очень выразительный словоречевой оборот. Резко высказался против польского правительства, русских и иностранных белогвардейцев, которые его якобы толкнули на преступления против советской власти. То есть для большевистских вождей было очевидно, что патриарх Тихона никто не подталкивал к каким бы то ни было преступлениям против советской власти. Но они сознательно хотели заставить его произнести важную для большевистской пропаганды ложь. Далее, о введении в церковном мире новой орфографии. Все это поручить провести товарищу Тучкову в пятидневный срок и доложить на следующем заседании комиссии. Третье послание патриарха Тихона, вернее его проект, был составлен архиепископом Иларионом Троицким после очень трудных переговоров с Тучковым. Между ними шел мучительный торг. Архиепископ Иларион соглашался включить тот или иной фрагмент в послание, тот или иной выгодный большевистской власти, но настаивал также на том, чтобы в послании содержались и те слова, которые необходимо было патриарху донести до сознания церкви, и прежде всего обличение обновленчества. Архиепископ Иларион Троицкий сознательно стремился в процессе переговоров по поводу этого послания добиться новых уступок от Тучкова в плане существования церкви в России, в частности, отмены одной из инструкций Наркомюста, которая ставила дальнейшую перерегистрацию церковных приходов в зависимости от признания причтами этих приходов обновленческого высшего церковного управления. И в конечном итоге архиепископу Илариону удалось добиться отмены этой инструкции. Но послание было выпущено. В своих основных пунктах оно напоминало послание, написанное патриархом Тихоном, которое мы только что с вами слышали. И начался период, когда получившие некоторую передышку в череде бесконечных гонений церковная иерархия начала активную борьбу против обновленцев. Сразу хочется отметить тот существенный момент, что обновленцы к этому времени, хотя и весьма укрепили свои позиции в ряде крупных городов, в особенности в Петрограде, все-таки не были приняты основной массой церковного народа. Больше того, лишь на очень немногих обновленческих приходах они, например, вводили в практику те нововведения, о которых говорили уже довольно давно. Нововведение богослужения, нововведения канонические. Чаще всего канонические решения обновленцев особенно не обсуждались и не пропагандировались. А в храмах у обновленцев служилось обыкновенное богослужение лишь с упоминанием в качестве предстоятелей обновленческих органов высшего церковного управления. Значительная часть сторонников обновленцев были случайными людьми, пытавшимися просто сохранить свою жизнь и благополучие, признав ту церковную группировку, которой, по их мнению, благоволила государственная власть. Но как только патриарх Тихон вышел на свободу, как только он определенно заявил о своей позиции, к как только многим из тех, кто по слабости и немощи пошел за обновленцами, стало ясно, что на какой-то момент власти допустили существование патриаршей церкви в стране, многие из тех, кто пошел за обновленцами не по идейным побуждениям, а из страха и смущения, многие из этих представителей духовенства стали возвращаться в патриаршую церковь. Это было удивительное время. Только что потерпевший ряд тяжелых поражений церковная иерархия как будто брала реванш в неравной борьбе с большевистским режимом. Показательно, что столь легко допускавший компромиссы в области политической фразеологии архиепископ Илларион Троицкий в отношении обновленчества был настроен крайне категорично. Обновленцев принимали через публичное покаяние лишь в том сане, какой был у того или иного кающегося священнослужителя до его перехода в обновленчество. Все обновленческие хиротонии объявлялись неканоническими и безблагодатными. Храмы же, в которых служили обновленцы, нарочито переосвящались, как это делается с храмами, в которых служат еретики. Показательна история с публичным покаянием одного из самых выдающихся иерархов Русской Церкви, поддержавшим обновленцев, митрополита Сергия Старгородского, будущего патриарха. 28 июля 1923 года митрополит Сергий Старгородский в монашеской рясе и скуфье, без панагии, приехал в Донской монастырь, где в это время совершал богослужение патриарх Тихон, и скромно встал среди монахов, которые даже не подходили к нему под благословение. После запричастного стиха, преклонив колени, митрополит Сергий прочел акт об отречении от обновленческого раскола и положил перед патриархом земной поклон. Затем они трижды облобызались. Патриарх надел на митрополита Сергия архиерейский крест и панагию, а иподикана патриарха облачили его в архиерейскую мантию. Архиепископ Илларион Троицкий вручил ему белый клобук. Так иерарх, признание которого обновленцев дало им очень большой вес церковной жизни, вернулся в патриаршую церковь, тем самым нанеся престижу обновленчества очень большой урон. И это уже было не первое публичное покаяние. В Москве один за другим обновленческие приходы возвращались в лоно патриаршей церкви. От многих епископов еще старого синодального поставления, поддержавших обновленцев, стали приходить покаянные грамоты. Развивая достигнутый успех в борьбе с обновленчеством, патриарх Тихон публикует послание, в котором прямо обличает деятельность живой церкви. Так, в одном из посланий, послание от 15 июля 1923 года, говорится следующее. «Ныне же торжественно во всеуслышание всего священного амвона свидетельствующим, что все эти столь решительные заявления обновленцев о соглашении с нами и о передаче нами прав и обязанностей патриарха Российской Церкви Высшему Церковному Управлению, составленными епископами Антонином и Леонидом, священниками Введенским, Красницким, Калиновским, Белковым, не что иное, как ложь и обман, и что перечисленные лица овладели церковной властью путем захвата самовольно, без всяких установленных правилами нашей Церкви законных полномочий. На таковых Святая Церковь изрекает строгие прещения». И кто же воспользовался Как же воспользовались они незаконно захваченной властью? Они употребили ее не на созидание церкви, а на то, чтобы сеять в ней семена пагубного раскола, чтобы лишить кафедр православных епископов, оставшихся верными своему долгу и отказавшихся им в повиновении, чтобы преследовать благоговейных священников, согласно канонам церкви, не подчиняющихся им, чтобы насаждать всюду так называемую живую церковь, пренебрегающим авторитетом Вселенской Церкви и стремящуюся к ослаблению церковной дисциплины. Всем этим они отделили себя от единого тела Вселенской Церкви и лишили себя благодати Божией, пребывающей только в Церкви Христовой. А в силу этого все распоряжения, не имеющие канонического преемства незаконной власти, правившей Церковью в наше отсутствие, недействительны и ничтожны. А все действия и таинства, совершаемые отпадшими от церкви епископами и священниками, безблагодатны. Верующие, участвующие с ними в молитве и таинствах, не только не получают освящения, а подвергаются осуждению за участие в их грехе. После столь определенной и резкой критики обновленчества, это движение уже тогда, летом 23-го года, оказалось обреченной, пусть на медленное, ибо власти еще продолжали поддерживать обновленческое движение, но неизбежное крушение в русской церковной истории. К этому времени Москва уже в значительной степени освободилась от обновленчества, но Петроград оставался его цитаделью. Достаточно сказать, что из 123 действовавших тогда в Петрограде храмов, 118 являлись обновленческими. Понимая сложность ситуации, сложившейся в городе, на Неве, святой патриарх Тихон решил направить на Петроградскую кафедру, остававшуюся свободной после расстрела митрополита Вениамина, архиерея, авторитет которого был бы безусловен и непререкаем. Таковым представлялся ему архиепископ Федор Поздеевский, который не только был непримиримо настроен в отношении обновленчества, но который считал любую политику дальнейших уступок как власти, так и обновленцам неприемлемой. Показательно, что святой патриарх Тихон не склонен был инкриминировать архиепископу Федору резкую критику, которую он подвергал его уступки властям. Он ценил его как выдающегося и твердого иерарха, и именно поэтому назначил его на Петроградскую кафедру. Однако архиепископ Федор Поздеевский отказался ехать в Петроград, и патриарх Тихон направлял туда другого архиерея, не столь известного, как Федор Поздеевский, только что возведенного в епископский сан, но очень хорошо известного в Петрограде. Этим епископом был Мануил Лемешевский. Он не был крупным богословом. Даже сам внешний облик его, небольшой рост, достаточно косноязычная речь, не предвещали его будущую победу над обновленцами. Но его глубокая молитвенно-аскетическая жизнь, его известность петроградскому простонародью делала его чрезвычайно знаменательной фигурой для церковной жизни города. Прибыв в Петроград 29 сентября 1923 года, епископ Мануил 5 месяцев, можно сказать, денно и ношно служил и проповедовал в петроградских храмах. В начале его деятельности в его распоряжении в Петрограде находилось только 5 храмов, но после этих 5 месяцев служения уже 83 храма вернулись в лоно православной церкви. Епископ Мануил принимал обновленцев через публичное покаяние. Более того, кающиеся обновленцы не просто являлись народу и объявляли о своем грехе, но читали символ веры, тем самым подчеркивая, что их пребывание в обновленчестве носило еретический характер. авторитет епископа Мануила несказанно вырос за эти месяцы. Обновленцы терпели сокрушительное поражение теперь уже и в своей цитадели. Это вызвало гнев властей, и вскоре приехавший в Москву епископ Мануил будет арестован. Вместе с группой других священнослужителей, активно боровшихся с обновленцами. Власти не ожидали столь быстрого крушения обновленчества, и уже летом 23-го года стали предпринимать усилия для активизации этого движения. В июле вместо яркого, но непокорного часто властям Антонина Грановского главой ВЦУ был назначен митрополит Евдоким Мещерский. Был назначен именно властями, ибо все основные решения обновленцев были по существу инспирированы Тучковым. Евдоким Мещерский был довольно известным иерархом, длительное время служившим в Америке. Достаточно последовательно готовым отстаивать позиции обновленчества и в то же время имевшим еще синодальную хиротонию. На какое-то время из состава ВЦУ были выведены наиболее дискредитировавшие себя своей беспринципной борьбой с патриархом Тихоном Красницкий и Введенский. Высший орган церковного управления, который назывался тогда у обновленцев Высший церковный совет, был переименован в Священный Синод Православной Российской Церкви. Но эти меры уже не могли ни у кого создать впечатление о появлении какого-то более респектабельного обновленчества в русско-церковной жизни. Весь ход церковной истории обрекал обновленцев на поражение. И здесь следует отметить, что власти, допустив освобождение патриарха Тихона, добившись от него при этом ряда уступок, все же понимали, что дальнейшая перспектива церковной жизни будет связана именно с ним. С ним и с той церковной иерархией, которая продолжала хранить ему верность. Постепенно, уже к концу 23-го года, столь много сделавший для организации обновленческого движения Тучков, начинает все более склоняться к тому, чтобы главное внимание в своей деятельности перенести с поддержки обновленцев на усиление дальнейшего давления на патриарха Тихона. Все чаще вспоминаются слова Троцкого о том, что существование во главе церкви слабого, дискредитировавшего себя в глазах церковного народа патриарха, наряду с существованием пробольшевистской обновленческой церкви, представляет собой наилучшую перспективу для большевистской власти в ее борьбе против церкви в России. И вот показательно то, что на рубеже 23-24 веков, 24-го годов, Тучков начинает склонять патриарха Тихона к переговорам с обновленческим синодом. Осенью 23-го года патриарх Тихон отказывается от подобного рода переговоров, и следует ряд арестов. Арестов в ближайшем окружении патриарха Тихона, и в частности арестовывается такой непримиримый противник обновленчества, как архиепископ Иларион Троицкий. Патриарху Тихону неоднократно указывается на то, что он, как продолжающийся находиться под следствием и находящийся на свободе лишь в порядке изменения ему меры пресечения, может быть вновь арестован. Именно в это время, на рубеже 23-24 годов, возникает новая, весьма опасная перспектива для церковной жизни, когда происками властей патриарх Тихон был поставлен перед суровой необходимостью либо идти на какой-то компромисс с обновленцами, с, по крайней мере, с одной из их группировок, либо вновь поставить под угрозу само существование каноничной высшей церковной власти в России как в своем лице, так и в лице наиболее преданных ему церковных иерархов, на которых могли обрушиться новые репрессии. Именно упоминанием об этом очень важном и очень грозном моменте в истории русской церковной жизни 20-х годов 20 века мы и завершим сегодня нашу с вами беседу. До свидания.